Женский голос. Женский голос. Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Особенности приемных детей. Поговорим мы сегодня на эту тему. Глубокую, большую, но постараемся очень быстро, коротко и важные аспекты разобрать. Я представлю сегодняшнюю свою гостью, психолога Ольгу Рудацкую. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, слушатели.
Не случайно мы сегодня начали говорить на эту тему, да, разбирали уже какие-то вопросы, связанные с воспитанием приемных детей, но подошли к особенностям, потому что это на самом деле очень важно, как так или иначе с особенностями приемного ребенка родители сталкиваются в первую очередь, ну и дальше уже окружающие люди. Вот в чем состоят эти особенности? Значит ли это, что приемный ребенок какой-то избранный или наоборот, может быть, изгой? Как с этим быть? Как это может выражаться вот в адаптации, в той же, да, в привыкании, в поведении, да?
Психологи считают, что приемные дети – это нормальные дети, которым пришлось адаптироваться, вырасти в ненормальных условиях. И поэтому они бывают странными, их поведение бывает неадекватным, необычным и плохо принимаемым окружающими. Давайте разберемся, что за этим поведением стоит. А прежде всего, это вот травмы, нанесенные теми обстоятельствами, условиями жизни, в которых оказался ребенок до того, как он попал в приемную семью.
Вот смотрите, сразу про травмы. Травмы в сознании обычного человека это что? Значит, ребенок вырос в неблагополучной семье, допустим, может быть, его там били, он был свидетелем каких-то алкогольных вечеринок, да, ну, скажем так. Но травма-то может быть это просто ребенок какое-то время пробыл в
соцсети.
Такого не было.
Ну, давайте
событий,
тогда назовем.
Да.
Вот эти вот события, которые травмируют ребенка. К счастью, не все они в судьбе каждого ребенка случаются. Но, например, у каждого ребенка, который попадает в приемную семью и становится приемным, усыновленным, опекаемым ребенком, есть травма утраты кровных родителей. То есть, если он уже приемный, неважно, живы его родители или нет, их уже нет в его жизни. Причем даже если ребенок лишается родителя, неважно, сразу после рождения или чуть позже, когда он попадает в приемную семью, то ребенок, приемные родители обязательно, даже если они этого не знают, к сожалению, и не понимают, тогда они не понимают поведение ребенка. Ребенок проживает это горе, горе утраты своих родителей. И очень часто немотивированный, необъяснимый гнев, ярость, которую может ребенок демонстрировать в каких-то странных обстоятельствах, которые не должны вызывать такой реакции, это может быть проявление вот этого горевания по поводу утраты родителей. То есть адаптация в новой приемной семье очень часто в течение второго года обычно, то есть сначала устанавливаются отношения с новыми приемными родителями, и казалось бы, уже вот все хорошо, и вдруг в ребенке как будто бы что-то ломается, и он начинает гневаться. Чувство вины очень часто осложняет адаптацию ребенка в новой семье.
Это не значит, что он там плохо себя ведет, не слушается, что он такой вот неадекватный, а он как раз ему плохо. Самому. И он не знает, как с этим быть, что с этим делать. И
очень
вот он так
важно.
Выражает.
Мне нравится, как приемные родители профессиональные говорят, что про приемного ребенка, что когда ребенок ведет себя как-то странно или, как говорят окружающие, плохо, очень важно, чтобы хотя бы приемный родитель, пусть не все окружающие это осознают, но хотя бы приемный родитель понимал, что это не он что-то сделал не так, это не про него, это не про то, что он неправильно воспитывает, это про то, что у ребенка сейчас он оказался в контакте со своей непрожитой травмой, что вот гнев, обида, крик, странные какие-то вот еще поведенческие реакции, они говорят о боли, о травме ребенка, а не о том, что приемный родитель делает что-то не то. У него нет других способов зачастую приемного ребенка сказать о своей боли. И поэтому, вот раз уж я заговорила про гнев, очень часто даже приемные родители не подозревают о том, что период адаптации может быть осложнен чувством вины перед кровными родителями, когда ребенок, если он их помнит, если ему уже 5-6 и старше, он может думать, вот мне-то сейчас хорошо, я-то уже в семье. А в силу своего эгоцентризма это естественная особенность всех детей. Пока мы не повзрослели, нам кажется, что все, что в этом мире происходит, происходит из-за меня. И ребенок думает, что вот если у меня родители погибли, то это потому, что я плохой ребенок. Я плохо себя вел с хорошими, у хороших детей. Родители не умирают, не погибают. Или вот мне-то сейчас хорошо, а мама с папой где-то там голодают, холодают. Ну, предположим, если их забрали с теплотрассы детей или еще откуда-то. Но они не признаются в этом приемным родителям. Они даже не предъявляют эту тему, ее нельзя обсудить. Но эти чувства, они как раз могут проявляться в неадекватном поведении.
Но они, наверное, даже сами сознанием-то это не понимают.
Это зависит от возраста ребенка. Угу. Даже если ребенок, ну вот когда ребенок не помнит своих родителей в маленьком возрасте, то там просто он. Давайте тогда поговорим, что если ребенок оставлен в маленьком возрасте, в несознательном, он не помнит, он
это
оказался
до скольки?
В госучреждении.
До 3 лет? Или...
До 2, например, до 2. До годика. То есть ребенок остается в госучреждении, в больнице, в роддоме. И тогда он переживает травму эмоциональной депривации. То есть в тот период, когда ему очень нужен рядом свой собственный взрослый, для которого потребности этого ребенка важны. Вот ему не все равно. То есть, когда у ребенка появляется, ему холодно, голодно, одиноко. Как-то вот что-то с ним случается, появляется взрослый и заботится о нем. И если этого не случается, то ребенок маленький, он всем своим существом, своей психикой понимает, что если сейчас взрослый, у меня не появится взрослый человек, который поможет удовлетворять мне эти потребности, то я умру. Поэтому вот эта эмоциональная депривация, когда своего собственного взрослого рядом нет, а когда разные люди, медсестры, врачи, время от времени, по какому-то своему расписанию, они, когда у ребенка возникла потребность, приходят, не берут его, в общем-то, на руки, а так поделают массаж, поставят укол. Вот привязанность это не формируется, это не те. То есть ребенок не осознает их как тех людей, которые о нем позаботятся, и он находится на грани жизни и смерти. Всем своим существом вот его психика решает: я
выжить.
Нужен этому миру, бороться мне за жизнь или уже сдаться, потому что пока нет своего взрослого, ребенок выжить просто не может. И даже если ребенок оказался в таких условиях всего лишь 2-3 месяца, это накладывает отпечаток.
Даже страшно подумать, если он год и больше в учреждении. Там уже, наверное, совсем тяжело.
По-разному. То есть детская психика реагирует по-разному, но тем не менее, именно в первый год жизни, если у ребенку повезло, мама с папой рядом, о нем заботятся достаточно хорошо, у него формируется базовое доверие к миру. Это такая внутренняя уверенность в том, что мир — это такое гостеприимное место.
Что я тоже
место.
Имею право на жизнь, да? Ну, то есть
что
на всё.
Если я обращусь всю оставшуюся жизнь, человек живет с чувством, что я могу обратиться к другим людям за помощью, и мне будут рады, и мне помогут. И что если у меня есть какие-то потребности, то я имею право на то, чтобы их удовлетворять, и я могу ставить цели в этой жизни и достигать их. Вообще я имею право на место под солнцем, я имею право на дружбу, на любовь, на все самое лучшее, что существует в этом мире. И человек, ребенок, который в детстве, кажется, что если он не помнит, то этой травмы нет. Но это не так. Ведь если нам операцию под наркозом сделают, это же не значит, что операции не было, даже когда наркоз это идет. А самое главное, что от того, что ребенок не знает, что у него была такая травма, он как раз и не может ее потом осознать и понять, что с ним. Одна приемная мама рассказывала, что пока она не объяснила ребенку, что она приемная мама, что она его забрала там, в годик с чем-то, он помнил, как его оставили, как он был оставленным. Он думал, что приемная мама та же самая. То есть, когда он начал говорить, он ей сказал: во-первых, он ее боялся отпускать из садика или из школы, он все время боялся, что она не вернется. А потом он ей говорил: ты меня оставляла раньше. То есть пока они не проговорили о том, что оставляла его другая мама, а эта мама его забрала и больше никогда не оставит, ребенку стало легче. У него в голове эти две вещи отсоединились и стало понятно.
Ну, мне кажется, даже и в 2-3 года дети же, ну как, они, может быть, какие-то, может быть, силуэты, ну вот не помнят в таком возрасте родителей, если их оторвали от родителей, да? Ну, может быть, где-то там, ну, сознательно они, мне кажется, вряд ли помнят, да?
Психологи считают, что если ребенок не помнит, то эта травма более глубокая, ее труднее исцелить. Поэтому даже если он не помнит, ему лучше об этом сказать, чтобы он не думал, что вначале всей своей психикой-то он знает, что в начале жизни с ним было что-то не так.
Но я имею в виду, не помнит, он вот не помнит лицо, да. И на каком уровне он, если помнит, это он как помнит? Лицо прям помнит, да?
По-разному. Или... Иногда детям снятся сны какие-то, иногда у них просто фантазии, иногда они что-то проигрывают, иногда они обращаются к родителям, допустим, в 2 года их забрали, и они ничего не помнят, а в 4 года ребенок может спросить или сказать просто: «У меня есть другая мама». И тогда что-то в зависимости от того, что мама ответит, либо они будут... открыто, искренне разговаривать, и мама скажет: «Да, у тебя есть другая мама, тебя родила другая мама, а теперь я твоя мама, я тебя люблю, и мы всегда будем вместе».
Понятно. Хорошо, это вот мы проговорили, когда в раннем возрасте отказ, да, от ребенка.
Да, это, пожалуй, самая сложная ситуация, потому что если другому ребенку повезло, и его забрали домой, в семью, и даже если это не самая заботливая семья, тем не менее, даже если мама с папой иногда уходят в загул и запои, то, может быть, в этой семье есть бабушка или дедушка, может быть, какая-нибудь подруга, может быть, старшая сестренка. И все-таки ребенок понимает, что здесь есть близкие люди, которые по очереди, все-таки есть близкий круг людей, которые о нем, может быть, не всегда хорошо, но иногда заботятся, и тогда эта травма привязанности, она не такая грубая, не такая сильная. То есть формируется, конечно, ненадежная привязанность, ну, например, амбивалентная или отстраняющаяся, но...
Но это тоже травма.
Да, травма-то, конечно, есть, потому что тогда ребенок живет в условиях пренебрежения, потому что он никогда не знает, мама может его приласкать, а может прогнать и отшлепать. И это зависит не от того, как он себя ведет. То есть он этим не управляет. И вот эта вот травма, она как раз связана с тем, что мир, семья, которые на самом деле являются такой нашей, ну, мой дом, моя крепость. Это то место, где мы отдыхаем, где мы приводим себя в порядок, где мы можем расслабиться, где мы рассчитываем на помощь и поддержку близких. Для ребенка не является вот в неблагополучной семье, семья не является вот этим местом безопасным. Он как раз...
Нестабильно все, да?
Вот. Вот эта нестабильность и небезопасность и травмирует ребенка. То есть самым главным вещам в нашей жизни, как нам жить, как нам заботиться о себе, как нам устраивать уют, как нам научиться дружить, строить отношения, как нам найти работу, как нам воспитывать детей. Этому не учат в школе, в институтах. Этому мы учимся дома, мы просто воспринимаем тот уклад жизни, который есть в благополучных семьях. И неважно, не бывает правильного или неправильного вот этого уклада или порядка. Главное, чтобы он был. А в неблагополучных семьях вот этого какого-то порядка, предсказуемости и стабильности нет. И поэтому условия, в которых растет ребенок, они для него...
Ну, стрессовый, травматичный. Да,
он постоянно переживает стресс, потому что те люди, от которых, близкие люди, от которых он, которым он привязывается и ждет от них заботы, он как раз может получить и агрессию, в том числе и жестокое обращение. Он никогда не знает, вот он сейчас его похвалит или отлупят.
На самом деле это такое очень тяжелое тоже, тяжелая вещь. Человек взрослый в стрессовом состоянии, когда живет там несколько, ну, какое-то время, да, но у него есть опыт жизненный, он как-то отрефлексировать это может, а маленький человек... Просто как данность это воспринимает.
И тогда ребенок научается либо манипулировать взрослыми. И я встречала детей, которые прямо осознают. Они говорят: «Ольга Петровна, я могу зайти в автобус, подсесть кому-нибудь из пассажиров, и через 10 минут за мой билет заплатят. И это действительно так. То есть ребенок научается манипулировать другими людьми, потому что он вынужден выживать.
Выживает тогда.
Потому что если его дома не кормят, и он поест только то, что ухватит со стола родителей, а часто в госучреждения поступают дети, которые не умеют ничего есть, кроме батона, а воду пьют исключительно из-под крана сырую, потому что ничего другого ни в жизни не видели. Вот, конечно же...
Ну вот, кстати, кто-то выживает, но там же как, или тебя, или ты, или тебя. То есть есть такие, которые всеми путями выживают, а есть, наверное, или не бывает таких детей в детских домах, когда вот... которых, в общем-то, ну, более со слабым темпераментом их забивают.
Если ребёнок в родительской семье оказывается жертвой,
да,
то потом он несознательно, но как-то вот его психика выбирает. Либо он будет вести себя по жизни как жертва, он примет эту, либо он будет ассоциироваться с агрессором, и часто в ситуациях, которые будут ему напоминать вот такие травматичные, он будет отыгрывать в роли агрессора вот эту вот травму пытаться компенсировать. Вот. И это, конечно же, ни та, ни другая роль не полезна ни ему, ни окружающим, ни близким людям, которые будут с ним дружить или будут его семьей, его детям. И поэтому задача приемных родителей, раз уж мы заговорили о следующей травме, о жестоком обращении в семье, когда ребенка, допустим, не просто пренебрегают его нуждами, не кормят, а он понимает, что вот пришел папа, это его папа или мама.
Угу.
И вдруг вместо того, чтобы приласкать, позаботиться, или когда ребенок заплакал, пожалеть его, его могут избить. Угу. Вот. То есть мама превращается в монстра или папа превращается в монстра, и тогда у ребенка вот эта вот задача стоит, амбивалентная задача. С одной стороны, привязываться к этому человеку, потому что только как с помощью взрослого ребенок может выжить, а с другой стороны, его надо опасаться, потому что этот же человек, который единственный, который может о нем позаботиться, он же может представлять угрозу здоровью и жизни ребенка. И тогда для этого ребенка вот бьет, значит, любит, это вот не метафора, а это буквально. То есть никакой другой любви, как вот такой, который, когда тебя хотя бы замечают, потому что психика наша устроена так, что если нам выбирать вот стать незаметным, чтобы на нас вообще не обращали внимания, что лучше, чтобы на нас не обращали внимания, или чтобы нас побили, то вот ребенок выбирает, чтобы лучше его побили, чтобы его заметили, что он вообще есть, что он не безразличен своим родителям. То есть иногда он специально добивается того, чтобы его побили.
Да, и потом в приемной семье он так будет.
И когда он появляется в приемной семье, то он не знает никакой другой любви. Вот он не знает других языков любви. И тогда, к сожалению, пока он не доведет приемного родителя, и к психологу на прием приходят родители, интеллигентные люди, которые пальцем котенка не обидели в жизни, ну вот никогда никого, никакой агрессии не проявляли. Они говорят, что этот ребенок может довести до такого состояния, когда мы еле сдержаны, мы готовы его отлупить. То есть это не я. Я не такая, я никогда такой не была. Что он такого со мной делает? Они действительно любой ценой добиваются того, потому что они проверяют, ты меня любишь или нет. А другой-то любви они не знают. И вот эта задача очень сложная, с которой в одиночестве одному приемному родителю, видимо, и не справиться. Потому что тут нужно отделить вот эту боль от любви, которые спаяны в такой неразрывный какое-то вот единое целое, когда ребенок не знает, что любовь может быть без боли. А самое главное, боль — это такой сильный стимул, что вот когда мы говорим, что вот когда я тебя глажу по головке, когда я тебя обнимаю и целую, вот так я проявляю свою любовь. То есть когда ребенок привык испытывать боль, для него нежность — это какой-то слишком слабый стимул. Он все равно не верит, что это про любовь. И это очень долгая, я думаю, что несколько лет работа про то, что я так сержусь на тебя, что мне даже хочется тебя ударить, потому что ребенок ждет этого, он добивается этого. Но я не могу, не только потому, что у меня правило не бить детей, но потому что существует закон Российской Федерации. И если я буду бить, то меня посадят в тюрьму. То есть ребенок должен понимать, вот разделить любовь и жестокое обращение, сказать, что я тебя очень люблю, но я тебя люблю по-другому. Вот это очень длительный процесс и такой трудный, потому что нужно ребенка научить принимать любовь по-другому, любить по-другому, чтобы он поверил, что это тоже любовь, и это тоже про любовь, а это очень трудно.
И период адаптации, он может тоже идти.
Он
зависит, то есть это и годами от, может, да, быть.
Да, угу. От опыта предыдущего ребенка. Потому что мне кажется, что в жизни так не бывает, что жила замечательная семья, любящие родители. И так в жизни бывает, что родители могут погибнуть в автомобильной или в авиакатастрофе. Но если это благополучная семья, то у этого ребеночка есть тети, дяди, бабушки, дедушки, и ребенок не окажется в госучреждении из благополучной семьи. Но если так случится, и кому-то из приемных родителей достанется такой подарочный ребенок, все равно будут трудности, потому что вот это горевание по утрате своих родителей, его придется прожить вместе с ребенком, помочь ему прожить это горе для того, чтобы он снова возродился для любви. Но этот ребенок умеет любить, он умеет формировать надежную привязанность. Он знает, что такое быть ребенком. Он знает, что такое слушаться взрослого, потому что дети из детских домов могут не знать даже этого. Они могут не знать, зачем нужны взрослые, почему я должен его слушаться, потому что он вырос в среде сверстников. И что такое привязанность, он тоже может не знать, если он никогда не был в семье. Поэтому, если ребенок был в семье, пусть в неблагополучной, но семье, то это, скорее всего, более надежная, более благоприятная история, чем если ребенок провел первые 2 года только в детском доме, больнице, ну, в доме малютки.
Вот вы уже начали говорить о том, mm-hmm. как тогда справляться, да, приемному родителю со всем этим, использовать, ну, так скажем, традиционные методы, да, педагогики здесь не получится. Получается, что, ну, если даже бывает ведь сложно договориться как-то с таким ребенком, ну, вот раз сказал, два сказал, три сказал. Здесь, получается, родитель должен быть, ну, каким-то врачевателем, получается.
Да, есть такое понятие время, да? Терапевтическое родительство. То есть приемный родитель должен быть таким целителем для своего ребенка. То есть, если вы знаете историю ребенка, то вы можете предположить, какие травмы у него есть, в каком возрасте. И тогда можно попытаться понять, что стоит за странным поведением ребенка. Может быть, это просто в лучшем случае горевание по поводу утраты своих родителей, а может быть, это проживание вот тех вот, я уже говорила, отделить боль, любовь и боль, разделить, что это разные вещи. Или, но самая главная задача, чтобы ребенок почувствовал, что он сам по себе ценен, что он имеет право заботиться о себе. Ведь приемные дети часто, когда они оказываются в условиях пренебрежения, когда о них никто не заботится, для того, чтобы вот он заболел, ему больно, он стукнулся, синяк или, не дай бог, какая-то травма, перелом, а никто на помощь не приходит. И если это повторяется изо дня в день, то эту боль пренебрежения от того, что у тебя есть потребности, никто не взрослый не приходит и не помогает, дети разучаются чувствовать боль, голод. И тогда в детском учреждении мы можем встретить детей, которые с температурой под 40 бегают, как ни в чем не бывало. Когда его спрашиваешь, ты же болеешь, он говорит, да я не чувствую, я не знаю. Или дети могут не чувствовать голод, они не знают. Они не могут есть, когда они голодны, потому что они едят, когда им дают. И тогда они могут объедаться, потому что вот этого внутреннего контролера, что я уже наелся, что мне уже достаточно, он не работает, потому что тогда, когда у нормальных детей вот эти вот осознания своих потребностей и способов их удовлетворения формируются, они не в контакте со своими потребностями, они о них не знают. А самое главное, вот это вот ребенок растет с чувством, что я не нужен этому миру. Я, ну если не ничтожество, то я какое-то недоразумение досадное, что если бы меня вдруг не стало, то всем бы стало легче. И поэтому зачем ему учиться в школе? Зачем ему стараться, добиваться? И поэтому выпускники детских домов, когда они не могут создать уют, им выдают квартиру, они могут годами жить с газетами на стенах, без занавесок, без люстры, с торчащей лампочкой, потому что они не умеют это делать и не знают, зачем. Они не умеют готовить, даже если их в детском доме этому учат, потому что, ну какая разница, зачем? Можно заварить доширак. Вот когда у ребенка нет этого опыта, уюта, зачем нужен дом, зачем... почему нужно о себе заботиться, понимание того, чего я сейчас хочу и что мне сейчас, что сейчас мне больно, у меня температура, у меня болит голова, что для, когда ты плохо себя чувствуешь, у тебя слабость, нужно полежать и выпить чай с малиной, может быть, и принять лекарства. Они этого всего не знают, у них этого нет в опыте.
Да, понятно. Вот это какая-то некая сверхзадача, да, которая стоит перед приемным родителем, не просто воспитать ребенка, человека, рассказывать ему о мире, что такое хорошо, что такое плохо, но прежде всего вот как-то
прежде всего познакомить принять, его да, с самим собой, да, научить его быть в контакте со своими чтобы
чувствами.
Чтобы он
поверил. Ну, поверил в то, что он вообще нужен,
поверил
этому
что
миру.
Он нужен, что, да. И что он может обращаться за помощью, потому что раньше, когда он жил в условиях пренебрежения, если ты обратишься за помощью к другим людям и проявишь свою слабость, а в ответ получишь отказ, то это про то, что ты не нужен этому миру, и тогда они перестают обращаться за помощью и к родителям, и к другим взрослым, и тогда вот эта травма привязанности, которая формируется в результате вот такого отвержения постоянного ребенка, отстраняющаяся привязанность, когда ребенок уже не ищет контакта со взрослым человеком. И тогда у приемного родителя с таким ребенком тоже будут трудности. Он слишком самостоятельный, и он как бы не нуждается во взрослом. Он не просит о помощи. Кажется, и он не отвечает на внимание, на заботу, на ласку родителя. И нужны не только месяцы, скорее всего, годы, чтобы ребенка обучить тому, что можно доверять другим людям. Что если ты попросишь о помощи, то родитель придет к тебе на помощь, что о своих потребностях нужно говорить, но начинать с того, что он еще должен осознавать эти потребности.
Ну да, и это же не будет так, что вот мы сначала его примем, а потом уже начнем воспитывать. Это же надо все одновременно делать, и границы выставлять какие-то, и дисциплину
и
устанавливать.
Очень важно вот знать сложно родителям. Ну и хорошо бы, конечно, да, другим людям, которые имеют отношения с ребенком, что возраст по паспорту, по документам, такой хронологический возраст, да, очень часто не совпадает с эмоциональным возрастом ребенка, что какие-то ситуации в жизни, которые напоминают ему травматичные истории из предыдущей его жизни, из неблагополучной, он в этот момент становится ребенком того возраста, полуторалетним, двухлетним. И поэтому у детей сохраняются какие-то... Он в этот момент впадает в тот возраст, и восьмилетний начинает вести истерить, как двухлетний.
Да.
И в этот момент желательно относиться к нему как к двухлетнему, как бы мы успокоили двухлетнего ребенка, так же, как с двухлетним. То есть у него внутри живет травмированный двухлетний ребенок. И обращаясь к ним, к восьмилетнему, как к нему, к двухлетнему, мы этого двухлетнего подлечим, и мы его подрастим. То есть... Конечно же, на людях такого не будешь делать, но если вдруг дома восьмилетний или десятилетний ребенок попросит: «Мама, покачай меня, возьми меня на ручки», то можно ему сказать: «Давай поиграем, как будто бы ты лялечка, а я твоя мама». Конечно, десятилетнего любой маме, наверное, трудно будет взять на ручки, но можно,
можно
сидя,
сесть.
Да, и покачать, и по-настоящему, как маленькую лялечку, спеть песенку и погладить, и рассказать потешке, это кто у нас проснулся, кто так сладко потянулся, а потом сказать: ну вот, мы с тобой поиграли, что ты лялечка, я твоя мама, а теперь тебе снова 8 лет. Вот, и вот такие игры... Если дети будут понимать, если мы к этому относимся серьезно, что это не насмешка, что это вот искренняя забота, то мы поможем ребенку повзрослеть.
Замечательно, спасибо большое. Ольга, напоминаю, что сегодня в гостях у меня была психолог Ольга Рудацкая. Об особенностях приемных детей мы вели сегодня разговор, о том, как жить с этими особенностями в социуме, как нас воспринимают другие люди, другие дети. Об этом поговорим в следующий раз.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.